Я верю, что в отношениях с Духом Божьим то, насколько вы научитесь принимать от Него, в этом и есть ваш успех. Ваш успех благословенной жизни. Давайте мы сейчас присядем и постараемся до конца служения никого не отвлекать, почитая служение Духа Божьего. Сегодняшнее слово, которое я верю, что Дух Божий дал для сегодняшнего служения, называется, или звучит так, водительство Духа Божьего. Водительство Духа Божьего. И базовый стих для сегодняшнего служения – это слова Иисуса в проповеди Евангелия. «Дух Господен на мне». «Дух Господен на мне». И для того, чтобы начать сегодняшнее слово и начинать его принимать в свой дух, я хотел, чтобы мы с вами ответили на такой несложный вопрос. Что утратил человек, допустив грех? Это несложный вопрос сам по себе, но очень жизненно важный для каждого из нас, чтобы мы могли расставлять определенные, правильно расставлять определенные приоритеты. И я хочу размышлять в этом вопросе с вами. Но для того, чтобы получить точный ответ, мы должны себя к чему-то направить. И, конечно, для этого нужно посмотреть в Писании и посмотреть, на что сделал ударение Господь в Эдемском саду, беседуя с Адамом, какие он дал ему наставления и на что он обратил его внимание. В целом мы так и получим важный ответ на вопрос, что утратил первый человек в Эдемском саду. Читаем из книги Бытие, 2 глава, 15 по 17 стих, где написано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть Бог предупредил человека, что в день, в который ты вкусишь от дерева, от этого дерева, смертью умрет. Умрет, возникает вопрос, умрет кто? Бог обратился к человеку. Бог говорит человеку, умрет кто? И если вы посмотрите немножко, скажем так, в теологических данных, то Адам прожил еще достаточно долго. Возникает вопрос, кто умер? Кто умер? Для этого мы сейчас давайте с вами немножко еще углубимся чуть дальше и заглянем, когда Бог сотворил человека, кого он сотворил. И вообще, творил ли он кого-то? Потому что если посмотреть в Писании, в Бытие 1 глава, то мы видим, что когда Бог творил человека, он фактически обратился к своему духу. И если взять по еврейскому тексту, там буквально звучит так: «Человек, будь». То есть Бог обратился к своему духу и посредством своего слова извлек частичку самого себя. И в эту частичку Бог вложил определенный потенциал. И в целом это частичка Духа Божьего, вот почему написано, что мы порознь члены, а вместе тело Божье. Вот почему эта частичка, я говорю, вот эту частичку Бог и назвал словом «человек». То есть слово «человек» применимо к частичке, которая взята от Духа Божьего. То есть Бог взял частичку своего Духа, вложил в нее определенный потенциал, и эта частичка названа «человек». Но в целом это частичка Духа Божьего. То есть каждый человек, как частичка Духа Божьего, обладает качествами Духа Божьего. И я хочу обратить ваше внимание, что полнота человека невозможна без Духа Божьего. Потому словом «человек» в Писании названо единение Духа Божьего и Духа человеческого. То есть фактически без Духа Божьего человек неполноценный. Полноценность человека определяется не его образованием, не его знанием и положением в обществе. Полноценность человека определяется наличием Духа Божьего. Нет Духа Божьего, человек неполноценный. Потому слово «неполноценный» у нас в большей степени связано с какими-то душевными болезнями. А на самом деле Писание четко обозначило, что человек без Духа Божьего неполноценный. В данном случае это выражается немножко в другом слове, это выражается в слове «смерть». Возникает вопрос, что Бог сказал человеку, сказав, що в день, в який ви вкусите, смертю умрете. Якщо чоловік є дух, і слово «чоловік» говорить о єдиненні духа чоловіка і духа Божого. Фактично, слово «смерть» по Писанню, в тих главах, в яких ми зараз знаходимося, обозначає відділення від Бога. Тобто я можу сказати, ти відділений від Бога. Можу сказати, ти язичник. Могу сказать, ты мертвый. В целом я сказал одно и то же, что в этом человеке Духа Божьего нет. Когда Бог использовал слово «смерть», Он не подразумевал, что человек тут же взял и упал. Нет. Слово «смерть» буквально в этом месте Писания означает, что в тот день, когда ты сделаешь то, что тебе нельзя делать, в тот день ты отделишься от Меня. То есть отделение от Бога. Что такое или как Бога названо иногда в Писании? Жизнь. То есть отделение от Бога – это отделение от жизни. То есть фактически это рождение свыше, только от жизни в смерть. То есть когда человек допустит это действие, он будет отделен от Бога. А если он отделен от Бога, он неполноценный. Что такое Дух Божий для человека? Дух Божий – это Дух жизни. Дух Божий – это Дух благословения. Дух Божий – это дух мудрости для человека. Дух Божий – это дух духовных даров для человека. Фактически, Дух Божий представляет собой все, что представляет Бога. И без Духа Божьего человек неполноценный. Именно это обозначил Бог, сказав, что тот день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь. Или будешь отделен от жизни. Возникает вопрос, который мы уже обозначили. Что утратил первый человек, допустив грех? Дух Божий. Ответ очень прост сам по себе. Другое дело, что то, что он утратил, несет в себе всю полноту необходимую. На сегодняшний день слово «Дух Божий», даже в умах верующих, оно не имеет определенной полноты. А в целом, всякий, кто имеет Дух Божий, имеет полноту. Если у вас есть Дух Божий, вы полноценный человек. Но вы можете не по-полноценному думать. Я еще раз обозначаю. Вы полноценны в своем духе, но можете быть неполноценными в своем уме. Потому что ваше мышление может быть очень ограничено. И оно оказывает на вас давление. Не Бог оказывает давление, а ограниченное мышление. Потому что из духа прет масштаб, а ум все сводит на узкую тропу. Поэтому мы сейчас говорим о том, что Дух Божий является тем, что нужен человеку, чтобы человек был полноценным, чтобы человек мог быть тем, кто он есть от Бога. И, следовательно, что будет самой радостной вестью для человека, который утратил Дух Божий? Возвращение Духа Божьего. А теперь слушайте внимательно. Проповедуя Евангелие, Иисус говорил: «Дух Господень на мне». То есть фактически, это знаете, как пришел почтальон и сказал: «Вам пришла посылка». Причем ту, которую вы ждали всю свою жизнь. Иисус – это доставка. Это доставка того, без чего человек неполноценный. Потому Он говорит, что «Я пришел проповедовать нищим». Вы нищие. Если у вас нет Духа Божьего, вы нищие, у вас ничего нет. Но Дух Господень на мне. Слышите? То есть Иисус сразу обозначил то, в чем они нуждаются. Он начал с этого Евангелия. Это является ключевой мыслью в Евангелии. И я знаю, что отсутствие этой ключевой мысли во многом приводит людей к тому, что, имея Дух Божий в себе, они продолжают думать так, как будто его с ними нет. Всегда ловите себя на том, когда вы говорите и когда вы размышляете, есть ли в этом Дух Божий? Если вы этого не делаете, вы будете продолжать думать, как всегда. Когда вы говорите и когда вы размышляете, есть ли в этом Дух Божий? А как я могу это вычислить? Масштаб мышления. Клавдия, вы же знаете, что вы кашляете, и я попрошу вас в следующий раз сядьте так, чтобы вы не отвлекали. Или водичку с собой берите. Еще раз хочу сфокусировать на этот вопрос. В вашем размышлении и в ваших словах всегда смотрите, есть ли в этом Дух Божий. То есть, когда вы размышляете на какую-то тему, когда вы говорите о чем-то, постарайтесь держать всегда его масштаб, его благоволение, его волю, его желание, его возможности. Это в целом поможет вам выходить из мышления ограничений. Потому что каждый из нас прожил такую жизнь, по сути дела, которая свела наше мышление на ограниченную черту. Но Дух Божий, Он выводит. Иисус, проповедуя Евангелие, сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он что сделал? Помазал меня». Помните слова Иоанна 3:16? «Ибо так возлюбил кто? Дух Божий». Ибо так возлюбил Дух Божий мир, что отдал. То есть Иисус говорит, что Он пришел не потому, что Он возлюбил мир. Иисус пришел, потому что Дух Божий возлюбил мир. То есть Дух Божий делает ударение на то, что Он делает, потому что Он любит. Ибо так возлюбил Дух Божий. И я делаю тоже на это ударение. Почему это так важно для каждого из нас? Потому что Дух Божий находится в нашем духе. Тот, кто возлюбил, находится в нашем духе. Тот, кто прислал на землю Агнца, находится в нашем духе. Поэтому и Иисус, проповедуя Евангелие, Он говорит: «Дух Господень на мне». То есть, теперь скажите мне, давайте мы с опережением немножко поразмышляем. Когда я принимаю Иисуса своим Господом и своим Спасителем, что я принимаю вместе с Ним?
Дух Божий.
Дух Божий. Дух Божий. Но принимая Дух Божий вместе с Ним, что я принимаю в Духе Божьем в свой Дух? Все, что собой представляет Бога. Все, что собой представляет Бога. Если на мне находится Бог, находится Дух Божий, могу ли я рассматривать себя как того, у кого что-то не получится?
Нет.
Я хотел бы, чтобы вот эти границы вы всегда держали перед собой. Потому что водительство Духа Божьего всегда связано с тем, что Он выводит вас из ограничений. Потому что сатана наложил ограничения на людей, на ход их мыслей, на ход их слов, на ход их действий, на ход их поступков. Он наложил ограничения. А Дух Божий, Он выводит из ограничений. Давайте дальше посмотрим, что говорится в самом проповеди Евангелия. Иисус говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим или ограниченным». Ограниченным. Нищета – это ограничение. И не говорится только о финансовом ограничении. В целом говорится об ограничении. Дух Божий, пребывающий на Иисусе, и когда Господь Иисус проповедовал Божье Евангелие, Иисус делал ударение именно на Дух Божий, на Его желание, на Его служение. Иисус благовествовал в Евангелии то, что желал и желает делать Дух Божий. Но Дух Божий никогда не будет действовать вне вашего желания. Поэтому в самом начале служения я и спросил: что вы ожидаете? Ожидаете, что вы сегодня будете переживать. Если вы ничего не ожидаете, если вы не ставите ни перед собой никаких целей, в целом Духу Божьему в вашей жизни не над чем трудиться. Конечно, мы можем прийти на служение и попросить, чтобы кто-то за нас помолился. Но есть ваши ожидания, есть ваше стремление, есть то, к чему вы должны простираться. И в целом Дух Божий будет поможет вам в этом простирании. Очень важно, чтобы вы все держали перед собой определенный фокус, куда вы движетесь. Господь благовествовал Евангелие о том, что желал делать и желает делать Дух Божий. Благовествуя Евангелие, Иисус не пытался привлечь внимание к самому к себе. Хотя, когда мы читаем Евангелие, у нас создается впечатление, что Иисус привлекает внимание к себе. Нет. Иисус всегда делал ударение на то, что принимающий Его принимает пославшего Его, слушающий Его слушает того, кто послал Его. То есть Иисус всегда делал ударение на того, кто Его послал. Тем прославится Отец, что вы принесете много плода. Это касалось и Его служения в том числе. Иоанна 17 глава 4 стих говорится: «Я прославил тебя на земле». Это то, что делал Иисус. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». То есть миссия Духа Божьего через Сына Божьего была прежней. Там, давайте еще раз вернемся к тому, о чем мы говорили. Что Адам утратил в Эдемском саду? Дух Божий. Следовательно, служение Духа Божьего через Сына Божьего преследовало какую цель? Куда хотел вернуться Дух Божий? Вернуться в человека. Вернуться в человека. Ибо так возлюбил Дух Божий мир, возлюбил людей. И цель Духа Божьего, который пребывал на Иисусе, для того, чтобы снять бремя смерти и наполнить Дух человека. Мы знаем с вами из Писания, что там, где Дух Господень, там свобода. О какой свободе говорил Иисус? О какой свободе проповедуется в Евангелии, когда Иисус возвещает лето Господне? Слово «свобода» в контексте лета Господня означает «свобода от рабства проклятия». То есть, когда Иисус объявлял лето Господне, Он говорил «юбилей», «свобода», «объявите свободу всем жителям». Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он говорил, что блаженны нищие духа. Чем блаженны нищие духом? Нищие духом. Нищие духом – это значит блаженны те, кто слышат то, что я сейчас говорю, потому что они будут напоены. То есть нищета духа будет убрана. В целом, это и часть важной Евангелия. То есть сердцем Евангелия является Дух Божий. Дух Божий. Поэтому в целом, всякий раз, строя свою жизнь в Боге, мы должны научиться фокусировать на работу Духа Божьего через нас. Кто выводит нас из рабства проклятия? Дух Божий. Кто ведет нас в землю благословенную, обетованную? Дух Божий. Кто трудится над нами на земле? Дух Божий. Кто служит каждому из нас? Дух Божий. То есть здесь получается научиться фокусировать на Его работу. Вот сейчас, когда мы сидим в этом собрании, я знаю, что Дух Божий работает с вашим духом. И если вы будете достаточно внимательны к тому, что Дух Божий сейчас делает в вашем духе, что Он вам открывает, куда Он вас ведет, то вы научитесь принимать от Него то, что вы не научитесь принимать по-другому. Есть свои особенности в собрании, есть свои особенности и переживания, когда там, где двое или трое собраны во имя Его. Там есть свои особенности, свои тонкости, которые вы не достигнете даже в молитвенной комнате. Слава Богу, когда вы в молитвенной комнате переживаете Дух Божий, Дух Божий вас ведет. Но есть водительство в собрании. Поэтому будьте внимательны сейчас к тому, что происходит в вашем духе. Как Господь Иисус, проповедуя Евангелие, Он делал ударение на Дух Божий, как сердце Евангелия. В период Ветхого Завета Бог, формируя народ Израиля, Он формировал не вокруг личности Моисея. Я прочитаю числа 2 глава с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаком семей своих, перед скинию собрания, вокруг должны ставить стан». То есть вокруг кого формировался стан? Вокруг скинии, на которой пребывал Дух Божий. Давайте посмотрим заповеди, которые давал Бог, Дух Божий давал народу Израиля. Слушай, Израиль. Это во Второзаконии 6 глава 4 по 9 стих. Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую вам сегодня, в сердце или в духе вашем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась спать, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То здесь Бог расставляет тот порядок ценностей, который должен быть у человека. Дух Божий номер один. Дух Божий номер один. Но опять-таки, какая польза будет человеку от Духа Божьего, если он не позволяет Духу Божьему совершать свое служение в жизни человека? Дух Божий – это источник благословения. Дух Божий всегда ведет из худшего в наилучшее. Дух Божий является духом ответов, а не духом вопросов. Дух Божий всегда проливает свет, где есть тьма. Дух Божий всегда дает силы, где есть недостаток силы. Поэтому слабый должен говорить, что? Я силен. Человек, у которого есть неведение, должен говорить. То есть вы во многом сами понимаете, что Дух Божий – это Дух, который реагирует на веру. Потому без веры Духу Божьему не угодить. И в этом есть определенная действительно для нас радостная весть, что в Духе Божьем мы не ограничены. Но для того, чтобы Дух Божий двигался и снимал ограничения с нас, мы должны верить, что Он снимает эти ограничения. Поэтому Писание говорит: «Все могу в укрепляющем меня Духе Господне». Но опять-таки, если мы не будем простираться туда, если мы не будем фокусировать туда свое внимание и ожидать оттуда работу Духа Божьего, то в целом труд Духа Божьего сразу сводится на нет. Мы должны в определенные вещи простираться. Как в своем земном служении Иисус, Он смотрел за крест, Он не смотрел на крест. В своей жизни вы должны куда-то простираться. Куда вы простираетесь в своей жизни? Что вы ожидаете от работы и служения Духа Божьего? Вы сами можете узнать об этом. Брат, как? Просто внимательно послушайте, о чем вы разговариваете с людьми. Послушайте, о чем вы им рассказываете. И вы узнаете, куда вы простираетесь. Брат Олег, ну подождите, то, что я рассказываю, я вообще никуда не простираюсь. Теперь вы знаете ответ. В целом, куда вы простираетесь? Куда вы стремитесь? В самом начале служения Дух Божий показал мне, что вера – это когда мы простираемся куда-то. А если мы никуда не простираемся, то вере нечего осуществлять. Силы не задействованы. Силы, сверхъестественные силы не задействованы. Простираться – это ставит большие цели. Большие – те цели, которые можно реализовать только сверхъестественным способом. Это действительно вот тот уровень жизни, который доступен в Духе Божьем. Иисус, проповедуя Евангелие, обращал взоры слушателей именно на Дух Божий. И в этом состояла цель Евангелия, как исполнение обещанного Аврааму: «В семени твоем благословляться». Дух Божий – это и есть обещанный Дух благословения, который Бог обещал Аврааму. И в Сыне Божьем, в Иисусе, Дух Божьего благословения, Дух Божий, стал доступен каждому, кто принимает искупление в Агнце. То есть Иисус, как Агнец, стал жертвой за грех, чтобы каждый, кто примет Иисуса, мог быть восстановлен в Духе Божьем. То есть цель искупления – что? Кто? Дух Божий. Это из Евангелия. Цель искупления есть Дух Божий. То есть мы приводим человека к покаянию не для того, чтобы он назывался христианин. Мы приводим человека к покаянию, чтобы он исполнился Духом Божьим. Я, когда веду в молитве покаяния людей, я делаю особенное ударение на исполнение Духа Божьего. Особенное ударение. Потому что тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, Он воскрешает. Он воскрешает. И если у человека не будет осознания, что Дух Божий в нем и трудится над ним, то он всегда будет вести себя так, как будто никого с ним нет. Вот почему некоторые, скажем так, деноминации, некоторые религии, им определенные вещи разрешаются делать ночью. То есть ночью, типа, их Бог не видит того, что они делают. Наш Бог, Он в нашем духе. Он не спит и не дремлет. Поэтому, когда вы осознаете, что Дух Божий в вас, то у вас есть осознание покаяния. Вы всегда в состоянии осознания, что вы перед Божьими глазами. И все, что вы делаете перед Божьими глазами. Поэтому у вас постоянно есть осознание покаяния. То есть вы всегда открыты покаяться, потому что вы знаете, что не скрыто. Но и с другой стороны, у вас всегда есть осознание, что тот, кто в вас, он ведет вас к большему. Тот, кто в вас, он трубится над вами. И даже если вначале ничего не говорит, что все меняется, то я знаю, кто во мне. И тот, кто во мне, не заинтересован в том, чтобы я оставался прежний сегодня, завтра и послезавтра, и третьего дня. Тот, кто во мне, он больше, и он ведет к тому, что больше. Другое дело, что есть какие-то промежуточные этапы, есть какой-то период, есть время, когда мы что-то готовим, к чему-то стремимся, и вначале вроде бы ничего не видно. Но потом наступает день, когда тайное, то, куда простиралась вера, становится явным. То, куда простиралась вера. Я делаю на это ударение. На ударение на Дух Божий вас. В период своего земного служения Иисус открывал участникам завета, а Он в период своего земного служения в основном общался с иудеями, открывал им то, что уже было записано в пророках. Я хочу прочитать некоторые пророчества, которые были записаны в пророках. Исаия, 44 глава, 3 стих. «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя мое и благословение мое на потомков твоих». Первое. Второе пророчество. Иезекииля, 39 глава, 29 стих. «Не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». То есть в период Ветхого Завета Бог не раз пророчествовал о своем намерении, которое сводилось к Духу Божьему. Давайте немножко с вами поразмышляем. Когда в период Ветхого Завета Бог помазывал кого-то на царство или помазывал кого-то на служение пророка, что сходило на этого человека? Дух Божий. То есть, что его отличало от других людей? Дух Божий. Дух Божий. Что говорил Давид, когда не хотел убивать Саула? Если на нем Дух Божий, то я не собираюсь его касаться. То есть, в целом, у иудеев или у участников Ветхого Завета в тот период времени, у них было глубокое осознание, что если с человеком Дух Божий, лучше к нему не прикасаться. Конечно, это хорошо видно уже и из Нового Завета. Но в целом это важно, чтобы каждый из нас это осознавал. Бывает, общаясь с верующими, у меня такое создается впечатление, что у них вообще нет представления о том, кто в них. Потому что они разговаривают так, как будто, знаете, они только покаялись, и жизнь только начинается. А до этого они вообще не жили. Развивайте осознание присутствия Духа Божьего. Скажите, что бы вы сказали человеку, который, вот, допустим, мужчине, молодому человеку, который только создал семью, но продолжает разговаривать так, как будто он не имеет жены. Вы бы ему сказали: меняй разговор. Если ты будешь дальше разговаривать так, как будто у тебя нет жены, то, возможно, или будет вероятность того, что жена подаст на развод. Есть момент осознания и отождествления, что Дух Божий в нас. Дух Божий – это дух благословения Божьего. Бог благословил каждого из нас в своем Сыне. Когда Он благословил, Он наделил нас определенными способностями, которые нам доступны в Духе Божьем. И вот что Сын Божий, Господь Иисус, сказал ученикам незадолго до того, как Он пошел на крест. Будьте внимательны. Иоанна 14 глава 16-17 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, слушайте внимательно, и после того, как я пойду на крест, вас будет». Сейчас он пребывал с ними, рядышком, в Иисусе. Но Иисус говорит: «И в вас будет». То есть наступит день, когда Бог исполнит Слово Свое. «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Скажите мне, где сейчас находится Дух Божий? во мне, в моем духе. Скажите, Дух Божий всемогущий? А если Он в вас, и вы с Ним, то кому это всемогущество доступно? Следовательно, кому нужно развивать? Скажите мне, если бы у вас папа был президент, я более чем уверен, чтобы ход ваших мыслей, ход ваших планов, слов, намерений, он бы был другой. Потому что вы осознали, что ваш папа президент. Но Дух Божий, всемогущий у вас. Послушайте, как вы размышляете. Послушайте, как вы говорите. В целом, это будет открывать вам, насколько Бог в вас пространный или свободный. Свободу Богу в вашей жизни даете вы сами. Просто послушайте, как вы разговариваете. Есть ли в этом свобода для Бога? Есть ли в этом свобода для Бога? Вам нужно об этом плане над собой работать. Для вас радостная весть состоит в том, что Дух Божий в вас. Тот же Дух, который сотворил землю. Тот же Дух, который сотворил вселенную. Тот же Дух, который вывел народ Израиля из рабства. Тот же Дух, который являет чудеса. Потому Бог и записал или оставил в Библии Ветхий Завет, чтобы мы могли увидеть, как Дух Божий действовал в период Ветхого Завета. А ваш завет построен еще на лучших обетованиях. То есть вам доступно еще больше. Но в целом он не может заставить вас войти на этот уровень, на уровень взаимоотношения с ним. Иисус сказал, дела, которые я совершил, и вы совершите. То есть есть момент, что вам доступно действовать. Написание говорит, что вера находится в устах и в сердце. То есть есть момент, когда мы вначале говорим, вначале простираемся словами. В своем уме мы еще не видим, как мы там окажемся. В своем уме мы еще не видим, как это произойдет. В своем уме мы еще не понимаем, как такое возможно. Но мы начинаем говорить это с верой, что тот, кто в нас, больше этого. Брат Олег, я не представляю, как покаяться мой сын. А зачем тебе об этом думать? В тебе Бог всемогущий? Да, начинай быть верующим. Начинай быть верующим. Начинай быть верующим. Начинай быть верующим того, кто в тебе. Я всегда не очень понимал это местописание, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Я думал, почему приходящий к Богу только должен веровать, что Он есть? Столько детей Божьих до сих пор не верят, что Он есть в них. То есть, я так думаю, что это местописание нужно касаться и верующих. Потому что иногда, общаясь с детьми Божьими, я вижу, что они не до конца осознают, что Он в них есть. Поэтому можно сказать так, живущий, или можно сказать, рожденный свыше, должен веровать, что Бог в них есть. И верующим в то, что Бог в них есть, он воздает. В целом, надо верить, что Бог в вас. А если Бог за меня? Или Бог во мне? То есть, здесь вот как раз и разбивается. Брат Олег, откуда я могу узнать, верит человек в то, что Бог в нем, или не верит? Нет ничего тайного? Конечно, чтобы не стало явным. Нет ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Поэтому учитесь разговаривать, исходя из того, что Бог в вас есть. Я некоторым людям говорю, то, как вы разговариваете, говорит о том, что в ваших словах нету Бога. Конечно, то, что в ваших словах нету Бога, говорит о том, что в вашем уме нету Бога. Говорит о том, что ваша жизнь строится без упования на Его способности, на Его возможности. Скажите мне, кто из вас планирует хоть один день в вашей жизни без закона электричества? Никто. Все ваши разговоры в основном... Планирование основано всегда на использовании определенных сил, то ли механических сил, то ли электрических сил. Вы уже настолько привыкли к этому, что для вас нормально говорить о некоторых вещах в целом, которые связаны с определенными законами. Но заметьте, как сложно даже верующим в Господе строить свою жизнь и планировать ее, исходя из возможностей Духа Божьего. Как много верующих говорят о вещах, каких-то сопереживаниях. У нас это получится. Но почему вы так уверены? Ну почему вы думаете об этом? Как-то ко мне подошел человек и сказал: брат Олег, вот вы начинаете эти проекты. А вы уверены, что они у вас получатся? У меня нет. Я не полагаюсь вообще на то, что получится у меня. Но учитывая определенную цель, которая заложена в эти проекты, я верю, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Эти проекты пришли тогда, и понимание этих проектов пришло тогда, когда мы стали молиться о том, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И я верю, что для того, чтобы все спаслись, мы должны начинать думать на соответствующем уровне. Думать на вот таком уровне, и чтобы все спаслись. Представляете, какое разное мышление человека, которым торгуют семечками, и человек, который директор завода. И если человек, который торгует семечками, говорил: вот если бы меня поставили директором завода, я бы, да, он бы всех бы сделал торговцами семечками. Я бы. Он бы всех сделал торговцами семечками. Верным малым должен простираться к большему, должен стремиться к большему. Но нужно развивать осознание, что наше рождение свыше – это наполнение Духом Божьим. Наполнение Духом Божьим. Я буду читать следующие слова Иисуса, которые Он говорил незадолго до того, как Он пролил свою кровь. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас чему? Всему». Буквально сегодня это место Писания просто выпрыгнуло на меня. Я его читал, я знал его, но сегодня оно для меня ожило. Научит нас чему? Всему. У вас есть вопросы? В голове, да. И у вас есть ответы где? В духе. Смотрите, как вы хорошо устроились. У вас есть ответы в духе и вопросы в голове. У вас есть к кому обратиться? У вас есть к кому обратиться. Научит вас всему. Я не этим местом Писания воспользовался, когда учился ездить на машине. Я воспользовал место Писания, чтобы в Духе Божьем я обогатился всем. Обогатился всем. И слово «всем» я туда вставил способность водить автомобиль, как водитель высшего класса. Я это местописание исповедовал, потому что мне нужно было в короткие сроки научиться ездить на машине. А я никогда даже не пробовал, никогда даже не думал и никогда не размышлял на эту тему. Я всегда видел себя рядышком с водителем. А тут просто все обстоятельства сложились так, которые уже открытым текстом говорили, что Бог хочет, чтобы я научился ездить на машине. И мне нужно было научиться на машине в течение 15 дней. Через 15 дней мне нужно было уже самому ехать кое-куда. И я нашел организацию, которая в короткие сроки обучает ездить. За 10 дней. Только единственное, мне сразу приятно, мы не берем ответственность за последствия, которые происходят через 10 дней. То есть я понимал, правильно они говорят, потому что за 10 дней научиться ездить, они могут дать какие-то базовые вещи, но в целом опыт за 10 дней не приобретается. А они сразу говорят, если вы хотите за 10 дней научиться ездить, то после курса обучения, допустим, я курс обучения проходил в 12 часов, говорили, а вечером вы должны договариваться с кем-то, и кто-то должен еще с вами пару часов ездить по вечернему городу. То есть это в целом нагрузка определенная на ум. Но у меня было место Писания. У меня, я рожден свыше, у меня было место Писания, что помазание Святого Духа я обогатился всем. И каждый день, это время, я исповедовал и благодарил Бога за то, что в помазании Святого Духа я водитель высшего класса. Я имею все способности и четко понимаю, как водить автомобиль на высшем уровне. Это не говорит о том, что я не потел, когда я садился в автомобиль, и когда мы ездили по Печерску. Потому что для меня был всегда вопрос, как можно одновременно знать о трех педалях, о рычагах, знаках и еще и пешехода помнить. Для меня это всегда была загадка. Вот. Но тем не менее, по мере того, как Бог действовал, что-то происходило со мной. То есть мне становилось все легче и легче вмещать какие-то дисциплины. И уже к завершению этот инструктор сказал, если ты хочешь закрепить те знания, которые ты уже получил, то тебе нужно сесть в автомобиль и 8 часов без остановки ездить. Целый день без остановки. И так 2 дня подряд. Я послушал его. Я не знал, что это такое. Я послушал его. Первый день я проездил, я заснуть не мог. Это был такой стресс для ума. Это был стресс в полном смысле слова. Но я понимал, что такое стресс для ума, потому что я вырос в спорте, и я понимал, что такое тренировка на фоне усталости. Это когда ты доводишь до организма какой-то черты, когда он уже как бы говорит тебе все, а на самом деле это черта, за которой формируется выносливость и сила. То есть есть такое же самое и в нашем душевном человеке, в нашем уме, что есть черта, когда ваш ум просто все, но если вы переступите эту черту, вы выводите ум на другой уровень, на другой уровень. И на следующий день, когда я проездил, я снова не мог заснуть, и у меня снова был стресс, но потом, когда я сел в автомобиль через пару дней буквально, у меня было такое чувство, будто бы ездил всю жизнь. Что? Расширился. Слышите? Расширился. Писание говорит, с великой радостью, братья, принимайте, когда вы попадаете в проблемы. Если вы правильно к ним отнесетесь, вы расширитесь. Давид посмотрел на Голиафа. Знаете, это в шутку будет сказано, но я хочу правильно к этому юмору отнеслись. Потому что следующие его слова буквально обозначили, куда он посмотрел. Не, конечно, там ничего было бы очевидным. Вот. Но я думаю, правильно все поняли. Он сказал, необрезанный. В целом это сразу обозначило. Все. Если он необрезанный, что на него смотреть? И спросил, что дадут тому, кто его победит? Вы видите, как Давид в данном случае говорит, если он не обрезанный, то что вы переживаете? Если с ним нету Бога, нету Духа Божьего, то что нам волноваться? Ухватите за это очень важные истины. Если с ним нет Духа Божьего, что мне волноваться? Волноваться нужно ему. Волноваться нужно ему. О Господи, сохрани его. Не вмени ему этого намерения против меня. Молитесь за что? За обижающих вас. Потому что если они не остановятся, то их остановит Дух Божий. Дух Божий в вашей жизни в 90-м псалме обозначен очень четко, что любое их выступление, они будут падать возле вас. Тысячи и десятки тысяч упадут возле меня. И если вы за них не помолитесь, они упадут. Я имею не одно свидетельство в своей жизни, как определенные люди просто открытым текстом выступали против меня. И в их жизни начинались очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. По здоровью, там, там и там. Они просто выступали открытым текстом. Конечно, я тогда еще не осознавал во многом, почему у них начались проблемы. Это потом Дух Божий побуждал меня уже молиться за этих людей. Потому что эти люди, они наступали не на меня, а на того, кто во мне. Молитесь за обижающих вас. У вас должно быть четкое отождествление. Отождествление того, кто в вас. И когда ваша вера будет простираться к осознанию того, кто в вас, то вы начнете расти в нем, а он расти через вас. И когда ваше мышление будет задействовано, то вы больше никогда не будете сводиться на границы вашего уровня, который у вас есть. Вы всегда будете мыслить масштабно, простираясь больше и дальше того, что вы реально можете вместить. Я не сказал, что это легко. Но с другой стороны, мы живем в такое время, когда нужно туда уходить. Дух Божий в нас, чтобы привести нас к нашему пространному месту. Туда, где снимаются границы. Мы будем говорить сегодня о том, как Он это делает. Я сейчас вам знакомлю вас с Духом Божиим. Потому что если не будет вот этой краеугольной основы, а именно это является основанием Нового Завета, именно это является откровением, на котором Иисус строит церковь свою, и ее не одолеют врата ада. Все строится на Духе Божьем, на Его действии, на Его взаимодействии, на отношении с Ним, на Духе Божьем. Это то, что нас отличает от мира. Это то, что нам гарантирует, потому что Он есть залог. Дух Божий является залогом нашего наследия. Дух Божий является гарантом того, что записано в обетовании. Дух Божий является тем, который ведет, наставник, утешитель, учитель. Дух Божий есть все. Уберите от вас Дух Божий, все. Неполноценный человек. Это вам нужно осознавать. Поймите, это не христианская тема для церкви. Это индивидуальная тема. Потому что Дух Божий личностный. Я сейчас не говорю об ячеичном общении. Я говорю об индивидуальных отношениях. Отношениях, которые проходят через молитвенную комнату. Отношения, которые приходят через размышления, через упование. Размышления, которые в целом вас куда-то ведут и откуда-то выводят. Дух Божий. И для того, чтобы жить в Его способностях, в Его возможностях, вы должны взаимодействовать с Ним в своем размышлении и в своем говорении. Как я разговариваю? И есть ли в этом простор Духа Божьего? Как я размышляю? Есть ли в этом простор Духа Божьего? Где я? Есть ли в этом простор Духа Божьего? И если в этом нет простора Духа Божьего, то в целом вы не движетесь с Ним. Вы опять полагаетесь на себя, на свои способности, на свои возможности. Это не говорится как в плане, чтобы вас поддавить. Это в плане, чтобы вас смотивировать, обратить взоры на того, кто в вас. Как апостол Павел говорит, что уже не я живу. Уже не я живу, говорю. И в некоторых посланиях апостол Павел говорит, чтобы в нас не формировалось мышление, что мы можем, то в определенных случаях, он говорит, мы приговаривали себя к смерти. Сами. То есть они говорили, все, что касается меня, я ничего не могу. И если, Дух Божий, ты ничего не сделаешь, то скажи мне, будут ли тебя славить мертвые, как сказал Давид. То есть все, что касается он, все. Я не говорю, что такую комбинацию нужно занимать всегда, но вы всегда должны осознавать, что Дух Божий в вас. И еще прочитаю из Евангелия от Иоанна 16, глава 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Смотрите, как я обозначил для себя три таких момента из слова Иисуса. Первый. «Вас будет». Вообще слово «будет» в контексте Писания означает «рост». То есть не просто будет, а будет, это значит будет расти, будет распространяться, будет расширяться. У вас будет. Второе, научит вас всему. Всему это чему? Всему, чему вы захотите научиться. Всему. Я знаю людей, которые иностранные языки. Учили сверхъестественно быстро. Вы знаете, что Дух Святой – это автор всех иностранных языков? Но как быстро вы выучили иные языки? Какую школу вы заканчивали? Ешка? Поэтому здесь тоже момент. Важно определиться, какой. Какой мне нужно выучить иностранный язык? А Дух Святой научит вас и этим вещам. Я не говорю о том, что не надо будет его учить для того, чтобы его выучить. Вам придется учить слова. Слова так или иначе придется учить, потому что во многом знание языка зависит от количества выученных слов. Там есть набор, который надо выучить. Вам все равно придется. Но способность от Духа Святого сделает вас настолько в этом плане эффективным, что вы будете очень быстро, знаете, как в мире говорят, полиглот или как называют. Вы будете просто проглатывать эти слова и быстро их запоминать. Быстро запоминать. Опять-таки, это сверхъестественная способность, которая в целом будет проявляться. Научит вас, наставит вас на всякую истину. То есть, фактически, это восстановление человека в Боге. Возвращение его к жизни. И в послании к Римлянам, 8 глава, 14 стих написано, «Ибо все ведомые или водимые Духом Божьим суть сыны Божия». Все водимые Духом Божьим суть сыны Божия. Конечно, я могу сказать так, что сыны Божии всегда практикуют Божье водительство. Практикуют. Я не сказал, что это сразу получается, я не сказал, что это сразу очевидно, но они стремятся. Они стремятся развивать в себе водительство Духа Божьего. Как мы стремимся развивать в себе водительство Духа Божьего? Мы простираемся к Его возможностям и преследуем Его цели. То есть, если цель Духа Божьего, чтобы все спаслись и достигли познания истины, то я беру Его цели, беру Его возможности и начинаю размышлять в молитве над тем, что я могу сделать из того, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Куда я могу следовать? Что я могу предпринять? Что у меня есть, что уже можно развивать? То есть я начинаю работать с тем, что есть по мне, через меня, двигаться через меня. Конечно, имея определенное положение и имея определенный доступ к людям, я начинаю размышлять и в плане того, а как бы его использовать для того, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это сложнее, потому что здесь уже есть момент, насколько тот человек будет открыт для этого. Что касается меня, пошли меня. И в целом на сегодняшний день даже та миссия, которая есть, она во многом связана с тем, что я хочу делать больше. А я понимаю, что любое большое, оно требует делегирования полномочий. То есть передавать ответственность кому-то другому за какой-то фронт работы. Не бывает большого без делегирования полномочий. Не бывает. Поэтому если мы стремимся к большому, нам придется научиться работать с людьми, взаимодействовать с людьми в целом. Но есть момент, когда я делаю то, что я могу делать. И что-то я поручаю людям, что-то не поручаю людям, что-то делаю сам, чем-то не просираю сам. Сегодня я разговаривал с Николаем, Николай меня спросил, как я научился печатать на машинке. То есть не на машинке, а на компьютере. И я говорю, у меня была все время такая секретарь, которая, если наблюдать за тем, как она печатает, можно заснуть сразу перед ней, так упасть и заснуть. И она так медленно печатала документы и столько вопросов задавала, что я просто утомился. Это еще когда я был неверующим. И я решил по вечерам, чтобы помочь этому секретарю не волноваться, потому что я всякий раз раздражался, когда она вот это вот пум-пум, что-то там смотрит. И я решил научиться. И я брал те документы, которые мне надо было печатать, и садился и тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, там задавал вопросы, а что потом то-то. И я научился печататься. То есть определенное, скажем так, состояние невежества одного человека смотивировало меня научиться тем вещам, которые сейчас облегчают мне определенные вещи. То есть я, все, не получается у него, буду делать я. Но есть вещи, в которых я не могу быть задействован. И Дух Божий мне скажет, скажи это ему, это он должен делать. Поэтому в какой-то степени я буду к определенным людям очень жестким сказать, ты можешь это сделать. У тебя получится. Но у меня еще этого нет. Ты начни, оно придет. Ты начни, оно придет. Ты начни, оно придет. Знаете, в свое время, когда у меня не было еще машины, отсутствие машины никогда не ограничивало меня в моем стремлении куда-то поехать. Никогда. Я всегда планировал так, как будто у меня есть машина. Я не умел ездить, но я всегда планировал так, как будто я умею ездить. И вы знаете, всегда находился человек, которому я звонил, и он говорит, хорошо, я вас туда отвезу. Всегда. И иногда они сами удивлялись тому, что они согласились. Обычно они тогда начинали понимать, когда мы уже были на полпути куда-то. Как я согласился? А я понимал, что согласился не он, а согласился Дух Божий. А Дух Божий коснулся его, расположил его сердце. Как сказал один водитель, который отвез меня в Киев и обратно, говорит, это гипноз. Это был не гипноз. Но опять-таки я простирался. Знаете, когда мне сказали, что в селе Вереме есть группа бабушек, которым надо, чтобы кто-то разбер слово произвели. Я сказал, я поеду. Меня спросили, как ты поедешь? Я говорю, а как вообще можно куда-то ездить? Они говорят, туда ничего не ходит. Я говорю, ну а велосипед туда может проехать? Они говорят, может. Ну вот я и поеду. Ну у тебя же нет велосипеда. Я говорю, ну достанем. То есть, понимаете, то есть вопрос, иногда сами верующие, они размышляют так, будто бы все нерешаемо, ситуация нерешаема. Не стоит печень, что Бог всемогущий. С моим Богом я все могу. Но потом, когда с ними разговариваешь, такое впечатление, что он всемогущий только во время хвалы и поклонения, а потом он уже не всемогущий, потом он не может ничего, он где я возьму велосипед? Брат Олег, вы не представляете, да, где я могу достать велосипед? О, как я... И они дальше порога дома, они не простираются ни умом, ни верой, ни исповеданием. Простирайтесь. Не думайте, где что-то взять для того, чтобы достичь. Знаете, в свое время я понял это и в отношении, когда были эти зимние периоды. Зимние периоды. Вы, наверное, не в курсе, а может быть кто-то и знает, что вот как раз вот это, когда была самая сильная заметель, я должен был быть в Днепропетровске. И я поехал в Днепропетровск. Но, конечно, я не выехал с Киева. Но я поехал. Я сказал, все. Они говорят, они звонят ко мне. Может быть, вы не едете? Я говорю, как не ехать? Ну, у нас есть такое, у вас там такое. Я говорю, все равно я еду. И я доехал до Обухова с Киева. Все. Но я поехал. Я выехал ночью после семинара. Вот семинар в Киеве закончился. Я откопал машину в Киеве, ее просто занесло, выехал, доехал до Обухова, понял, что на машине я не проеду, я поехал на вокзал в Киевский, чтобы купить билеты. Приехал на вокзал, а там все селедкой стоят, ну то есть люди вот так, невозможно, даже продвигаться невозможно, столько напрессовалось, никто. И тогда только, когда я уже и билеты не смог взять, и выдвинуться не мог, я уже тогда сразу с вокзала позвонил, сказал, переносите на следующее. Но я делал все, что я мог делать, я имею в виду, при том, что я мог делать. То есть не остановился. Никогда не останавливайтесь. Никогда не останавливайтесь. Действуйте всегда до последнего. Мне сказали, брат Олег, почему вы не заночевали на вокзале? И этот вариант, да, можно было бы еще заночевать. Видно, я еще не все сделал таки. Можно было еще заночевать на вокзале, дождаться. Может быть, утром я бы смог уехать на поезде каком-то. Значит, не все, возможно, не все. Но в целом, я говорю сейчас о том, чтобы простираться в Духе Святом. А теперь мы рассмотрим с вами то слово, которое Дух Божий дал. Потому что Дух Божий хочет распространить вас, простирать вас. Дух Божий хочет вам открыть то, и сделать доступным то, что есть уже приготовлено для вас. Читаю из 2 послания к Коринфянам, 9 глава. Апостол Павел пишет действительно слова, которые Духом Божьим открываются совсем по-новому. И он пишет. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». То есть буквально он говорит, вы знаете, я могу вам этого и не говорить. Вы и так это уже знаете, потому что вы уже это делаете. «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахия приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же я послал для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово». То есть они, видно, послали к нему письмо и сказали апостолу Павлу, что они приготовили для него благословение. И апостол Павел, собираясь к ним идти, и взять с собой еще из Македонии людей, он хотел, чтобы он пришел, а уже все были готовы. Потому что он ими хвалился. как благословение, а не как побор. Дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. При сем скажу, кто сеет скупо, то скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. А теперь слушайте ключевую фразу, потому что здесь то, что я сейчас читал, это еще не ключевые фразы. Это еще не то, по сути дела, что апостол Павел здесь раскрывает. Он просто говорит назидание и делится определенными знаниями. И смотрите, что дальше апостол Павел говорит, потому что именно там раскрывается источник перемен всех описанных здесь. Каждый уделяй по расположению сердца или духа. Скажите, кто находится в духе человека?
Дух Божий.
Дух Божий. Как мы можем сказать еще эту фразу? Не, каждый уделяй в послушании Духу Божьему. Это ключевая фраза. То есть, когда Дух Божий со мной работал в этом учении, он на это и делал ударение. Что мы, как рожденные свыше, мы должны научиться делать что-либо, потому что Дух говорит это делать. То есть, фактически, ключевой фразой является слово от Духа Божьего. Слово от Духа Божьего – это ключ к благословенной жизни. Опять-таки, мы должны этому учиться. Мы должны учиться и развивать в себе, что слово, которое Дух будет говорить моему Духу, является для меня ключевым в решении того или иного вопроса. То есть Дух Божий знает, что нужно для того, чтобы человека вывести из какой-то ситуации. Дух Божий знает, что нужно для того, чтобы перевести человека в какую-то ситуацию. Поэтому я знаю из Писания историю, где Дух Божий посылает своего пророка к женщине, которая умирает от голода. И он приходит к ней, и причем пророку сказал, я сказал той женщине, чтобы она о тебе позаботилась. Только та женщина об этом ничего не знала. Пророк приходит, а женщина вообще собирает дрова, чтобы приготовить покушать, съесть и вместе со своим сыном умереть. А он приходит и говорит, давай, корми меня. Она говорит, ну хорошо, я приготовлю, но у меня ничего нет, кроме того-то, того-то. Она говорит, приготовь это для меня. А потом и сама поешь, потому что у меня есть слово от Господа. Чем руководствовался пророк? Словом. К чему привел пророк посредством слова к женщине, к восполнению ее нужд? Эта женщина могла бы принять слово пророка, как слово от Духа Божьего, что она сделала. А могла бы и не принять. То есть момент, когда Бог говорит через служителя, есть момент, когда Бог говорит духом к вашему духу. И то слово, которое звучит к вашему духу, оно является словом рема, цель которого вывести вас из того состояния, в котором, возможно, вы находитесь. Будьте всегда внимательны к тому, что побуждает вас делать Дух Божий во время собрания. Будьте всегда внимательны к тому, о чем Он вам говорит делать, что Он вам говорит делать. Сделайте это обязательно. Это может быть вроде бы незначительное в ваших глазах дело, но это дело становится ключевым к решению этих вопросов. Каждый день, который вы живете на этой земле, руководствуйтесь тем, что он побуждает вас делать или сказать. Это не всегда радостно. Это не всегда прямо вас радует, то, что он говорит вам делать. Но это есть выход. Это называется, когда вы живете словом из духа. Ибо все ведомые Духом суть Сыны Божьи. Возможно, у вас есть какие-то ситуации, из которых вам нужен прорыв. Слушайте Дух Божий. Слушайте Дух Божий. Он скажет вам сделать какой-то шаг. Он скажет вам что-то сделать. Вот здесь апостол Павел как раз и раскрывает, что много из того, что происходило в той церкви, о которой он хвалится, происходило, потому что они послушали Дух Божий. Они послушали. И он хвалится ими. Он хвалится тем, что они послушны Духу Божьему. Дальше он и говорит об этом. Каждый уделяй по расположению Духа, не с огорчением, не с принуждением ибо добро охотно дающего или ведомого, или послушного Духу Божьему любит Бог. Вера действует любовью. Когда мы послушны Духу Божьему, вы больше не останетесь прежним. Одно послушание Духу Божьему, оно может перевести вас на другой уровень. Одно маленькое послушание. Еще раз считаю дальше. Каждый уделяет по расположению Духа, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего или послушного Духу любит Бог. Бог же силен обогатить вас. Я скажу так. Дух Божий в вас силен обогатить вас. То есть в целом мы видим сразу миссию Духа Божьего. Что Он делает в нас? Дух Божий в вас силен обогатить вас всякою благодатью. Это не касается только финансовой, всякой благодатью. В зависимости от того, в какой благодати вы нуждаетесь в тот момент, когда вы слушаете. Всякую благодать, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Написано, расточил или посеял, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Смотрите, как дальше раскрывается суть действия в той благодати, которая описывается здесь. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обилие чему? Давайте здесь остановимся. Здесь будьте внимательны. Он дает обилие посеянному. Но кто сказал этому человеку, что или сколько посеять? Каждый уделяет по расположению Духа. У него было слово, у этого человека или у этих людей, и было слово Рема, слово от Бога. Бог сказал им, что посеять, сколько посеять, сколько посеять. Здесь это есть очень важный момент. Потому что в целом это момент боговодительства, который связан не только с финансами. Мы здесь говорим о том, что Бог силен обогатить всякую благодатью. Всякую благодатью. Всякую благодатью. Я поделюсь с вами тоже таким свидетельством, чтобы как бы не только финансовую сферу мы обговаривали и другие. Меня в свое время начали благословлять медом. А мы стали в свое время благословлять других людей медом. И у нас это в такую геометрию уже вошло, я вам хочу сказать, в геометрическую прогрессию, что меда носят столько и такими банками, его приносят, и приносят, и приносят, и приносят. А мы его отдаем, отдаем, отдаем. И Бог, дающий семя сеющему, а Он все дает обилие посеянным. И мед не убывает. Не, я просто взял сейчас мед, чтобы не создавать какие-то резонансные вещи. В других вещах тоже. Но я просто говорю, как это работает. Бог силен обогатить всякую благодатью. Но в данном случае Он хочет, чтобы вы послушали, в каком направлении Он хочет повести вас. Он силен обогатить всякую. Но послушайте сюда, в каком направлении Он хочет повести вас. В каком направлении? В каком? В каком? Что? Куда? Чего? Это очень важно. Дающий же семя сеющему хлеб пищу подаст обилие чему? Посеянному. Это не относится только к финансам. Это относится к любому виду, направлению благодати. Посеянному вами и умножит плоды правды ваши так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость. Я хочу говорить сейчас и продолжаю говорить о Духе Божьем. Дух Божий в вас, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Дух Божий вас выводит вас из нищеты. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать Евангелие нищим. Дух Божий выводит из нищеты. Как? Через послушание. Так можете себе и зафиксировать. Дух Божий выводит из нищеты в каждой сфере через послушание. Точка. Этого достаточно уже знать. Именно послушание Духу Божьему через слово «рема», которое он говорит, наш Дух, является ключевым для выхода из любого кризиса, из любой ситуации, из любой. Из любой. Конечно, это уровень послушания, это уровень личных отношений, и Дух Божий работает над каждым из нас индивидуально в этих вопросах. Так, чтобы мы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас, через тех, кто послушны Духу Божьему, производит благодарение Богу. Смотрите, наше послушание Духу Божьему производит в других людях благодарение Богу. И я тоже не раз это замечал, что когда я благословляю кого-то, знаете, одно дело, вы благословили кого-то чайной ложечкой меда. Я сказал, слава Богу. Но когда вы ему дали 3-литровую или 4-литровую банку меда, он говорит, слава Богу! Обильное благодарение Богу. Обильное. И это производит свою работу. Но опять-таки, чье послушание? Ваше послушание. Ваше послушание. Я вам рассказывал в свое время, как определенное послушание произвело в моей жизни определенные результаты. Когда Дух Божий мне сказал в свое время, что всем, кто сидит в первом ряду, это еще когда я был региональным лидером, Дух Божий сказал мне, кто сидят в первом ряду, это пастора секторов сидели, каждому из них выдавать зарплату по 2 гривны. И я менял, сколько их там было. И представляете, не, вы не представляете, вы еще не можете. Я подходил, это я, Реги, они сидят пастора секторов, знаете, как пастора секторов Киева, это каждого района. Сидят такие, и вдруг к ним подходит кто-то и выдает зарплату. Конечно, я не говорил, что я зарплата, я говорю, я выдаю вам. Вначале они просто с благодарением приняли, но когда я стал делать каждое служение воскресное, это уже меняло их настроение. И так я вышел до того, что я стал платить его. Даже по 5 гривен даже платить зарплату. Но, вы знаете, я не знаю, что произвело это в их жизни или изменило. Но в моей жизни это изменило все. Это было мое послушание Богу. Это было мое послушание, которое производило во мне определенную работу. А в их жизни, конечно, это производило благодарение Богу. Они были благодарны Богу. Послушание, ваше послушание, что делать? Потому что ваше послушание Духу Божьему производит основные перемены в вашей жизни. Мы живем в такое время, где послушание Духу Божьему, тому, что Он говорит делать каждый день, во время собрания, оно и становится ключевым в переменах в вашей жизни. В вашей жизни. В каких-то ситуациях, каких-то событиях. Каких-то. Сара не могла родить. Бог говорит, помолись за этого царя, чтобы его жена могла родить. И Сара зачла. Не, конечно, она зачла от слова. Конечно, там слово. Но были какие-то моменты, где нужно было расширить Авраама, распространить еще в каких-то вещах. Бог действовал в отношении Авраама, помогая Аврааму выйти из ограниченного мышления. И Бог будет побуждать вас на определенные поступки, на определенные действия, чтобы расширить вас в Нем, чтобы Ему дать место в вас. Слушайте, что Дух говорит вашему Духу. Каждый уделяй, а я могу сказать так, каждый живи по расположению Духа. Каждый живи по расположению или водительству Духа Божьего в вас. Что Дух говорит? Будьте внимательны к тому, что Он вам говорит. Это может быть маленькие задания, но эти задания в целом сделают вашу жизнь и превратят ее в большое путешествие в послушании Богу. Маленькие задания. В Боге не бывает маленьких заданий. В Боге не бывает маленьких заданий. Слушайте, что здесь происходит в вашем духе. В целом и было направлено сегодняшнее служение на то, чтобы это сказать вам. Что послушание Духа Божьему, Его Слову, становится ключевым на вашей жизни. И давайте мы сейчас помолимся и обратимся к Духу Божьему. Попросим, чтобы каждому из нас Он помогал в этом. Он является источником для каждого из нас. И Писание говорит, что Дух Божий, Он заинтересован в том, чтобы каждый из нас знал волю Божию. Мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное от Бога. Знать дарованное. И нам нужно в этом плане проявлять определенное стремление. Стремление. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот урок. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам служение Твоего Духа и силы в жизни каждого из нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Дух Святой, мы знаем, что Ты любишь нас. Дух Святой, мы знаем, что Ты любишь каждого из нас лично. Дух Святой, мы знаем, что Ты хочешь помочь каждому из нас лично. И мы открыты, Дух Святой. Мы открыты для наставлений. Мы открыты для обличений. Мы открыты для того, чтобы Ты учил нас. Дай направление мыслям и словам каждого присутствующего. Чтобы каждый присутствующий видел Тебя. Чтобы каждый присутствующий размышлял из учета, что Ты в нем во имя Иисуса. И мы каемся, Дух Святой. Мы каемся во всяком ограниченном мышлении. Мы каемся во всяком слове, которое ограничивало Тебя в нашей жизни. Ограничивало Твою силу в нашей жизни. Дух Святой, мы каемся во имя Иисуса. Прости всякое ограничение, которое мы накладывали на Твою силу. Мы каемся во имя Иисуса. И мы призываем кровь Иисуса на всякий ограничивающий нашу жизнь фактор во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты помогаешь каждому присутствующему пережить Тебя. Твое присутствие, Твое движение. Дух Святой, спасибо Тебе. Я благодарен Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты касаешься, Ты изменяешь, Ты влияешь на каждого присутствующего. На каждого присутствующего. Дух Святой, мы полагаемся на Тебя, на Твою сверхъестественную силу. На те возможности, которые есть в Тебе и через Тебя, доступны каждому присутствующему. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе. Спасибо Тебе. Слушайте, слушайте, что Дух говорит вам. Будьте внимательны. Дух Божий – это не громко кричащий голос. Дух Божий – это тихий голос в вашем духе. Это то, что направляет ход ваших мыслей, производит в вас желания, которые, возможно, для вашего ума неприемлемы, или, возможно, неважные, или, возможно, невозможные. Возможно, вам нужно что-то записать, возможно, вам нужно что-то сделать. Слушайте, что Дух говорит вам. Каждый, живи по расположению и действию Духа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, и мы открываемся для Тебя, Дух Святой, чтобы принимать от Тебя. Принимать от Тебя, что Ты говоришь. Что Ты хочешь делать? Что Ты хочешь делать, Дух Святой? Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Иисус, спасибо Тебе за труд Твоего Духа прямо сейчас. Прямо сейчас. Спасибо Тебе. А я разрушаю всякое демоническое влияние Духа нищеты на ум присутствующих во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего от демонического влияния нищеты в каждой сфере во имя Иисуса. Да распространяются пределы шатра их, да расширяются покровы жилищ их во имя Иисуса. Да выходят они из нищенского мышления во имя Иисуса. Я прямо сейчас высвобождаю их от нищеты в каждой сфере жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Если у вас есть желание, чтобы вы за вас помолились в какой-то сфере, конкретной сфере, можете сейчас подойти, я за вас помолюсь. Если у вас есть желание, есть побуждение, спасибо тебе, Иисус, благодарны тебе, Дух Святой. А сейчас молитесь в Духе и слушайте Дух Святой. Молитесь в Духе и слушайте Дух Святой. Мы благодарны тебе. Давайте попрактикуем сейчас дары Духа Святого. Слушайте, что Дух говорит. Молитесь в Духе. Не громко, чтобы вы слышали. Молитесь в Духе и слушайте, что Дух говорит. Дух говорит. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты возводишь на высоты земли каждого присутствующего. Спасибо тебе за то, что никто из присутствующих больше не останется прежним во имя Иисуса. Я благодарен тебе, Иисус, за то, что нищета оставила их во имя Иисуса. Оставила нищета духа, оставила их во имя Иисуса. Нищета души оставила их во имя Иисуса. Нищета здоровья в теле оставила их во имя Иисуса. Нищета финансовая оставила их во имя Иисуса. Нищета в общественной сфере оставила их во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны тебе за свободу от нищеты. Мы свободны от нищеты. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что церковь твоя свободна. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы благословляем тебя, Иисус. Мы принимаем служение твоего духа и силы. Мы благодарны тебе, Иисус. Благодарны тебе, Господь, за свободу нищеты. Спасибо тебе, Господь. Дух Святой, мы благодарны тебе. Мы принимаем. Мы принимаем и мы послушны тому, что ты хочешь делать. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе. Ты возводишь нас на высоты земли. Ты делаешь головою, а не хвостом. На высоте, а не внизу. Да будем, Иисус. Мы принимаем. Принимаем, что ты сделал нас богатыми и щедрыми. Принимаем, что ты сделал нас богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. Иисус, мы принимаем это. Мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за новые уровни, за новые возможности, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Если кого-то беспокоит почка или печень, возложите свою руку и принимайте прямо сейчас свое исцеление во имя Иисуса. Да исцелится почка. Да исцелится печень прямо сейчас во имя Иисуса. Я приказываю болезни печени, болезни почки оставить печень и почку во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за твою любовь, которая прямо сейчас проявляется. Проявляется, Господь, изливаются потоки вот на жаждущих. На жаждущих, Господь, мы принимаем с благодарением. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе за действие даров Духа Святого. За действие даров Духа Святого. Спасибо тебе. Молитесь в Духе. Принимайте. Принимайте служение Духа. Молитесь в Духе и благодарите по ходу. Благодарите. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что изливаешь потоки вот на жаждущие. Ты даешь ответы. Спасибо тебе, Дух Святой. Я благодарен тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас ты даешь ответы. Ты даешь ответы, Господь. Прости, Дух Святой, если мы ограничивали тебя. Спасибо тебе за твою милость и любовь, которую ты проявляешь прямо сейчас, исцеляя, освобождая и отпуская измученных на свободу. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарим тебя, Господь. Иисус, мы берем свое семя веры, которое мы верим, что ты даешь нам для сеяния, ты даешь пищу и ты даешь обилие посеянным. Иисус, мы благодарны тебе за то, что ты вывел нас из недостатка, из скудости, из долгов, из безуспешности. Иисус, мы благодарны Тебе за небесные способности и возможности, которые Духом Божьим мы уже имеем, и мы освобождаем свою веру. Мы пусть побождаем своим послушанием, и мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. И мы говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. Мы связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы также исповедуем свое почтение к тебе, Господь. И мы верим, Иисус, что ты исповедуешь эти почтения перед Отцом Небесным. И мы принимаем, что окна небесные открыты, и изливаются все благословения до избытка. Спасибо тебе, Господь, за то, что каждый присутствующий — это земля, орошаемая вожделенно. Земля, в которой течет молоко и мед. Земля, в которой они доедят без скудости хлеб свой и ни в чем никогда не имеют недостатка. Иисус, спасибо тебе за сверхъестественный урожай благословений, который там приходит в жизнь каждого почитающего и сеющего во имя Иисуса Христа.